Лазутчик. На альпийской вершине скалистой, в укрепленном заброшенном замке, среди ночи огонь загорелся, созывая прибывших навстречу. И по этой безмолвной команде понеслись тени черные с башен, где сидели они, дожидаясь, когда их пригласят в подземелье. В сером камне под крепостью древней находился забытый богами грот глубокий, творение природы и творение рук магов черных. Вот в него и слетелись пришельцы, теням ночи бесплотным подобно. И спустившись в зал тайных собраний, у камина все разом уселись. А в камине горел хлад вселенский. Мертвый, грозный огонь Чернобога. Освещал он их бледные лица и одежды из черного шелка. В этом месте незримом и тайном собрались силы смерти и тлена. 22 черных мага из плоти и бесплотный дух воинства света. Он невидимым был в этом зале, растворившись во тьме непроглядной. Наблюдал дух волхва за собранием своих недругов темных и властных. Знал дух светлый, что скоро услышит он решение слуг Чернобога. Да поможет Белбог в добром деле, ведь посланец он этого бога. Вот в начале свое заседание маги черные в зале подземном, и встревожился светлый лазутчик, слыша то, что хотят слуги Мары. Маги тьмы говорили о бедах, что ждут войска христиан на поморе, что волхвы силы прави подняли в высшем мире, и светлая сварга отняла у папистов удачу, что христианам нужна будет помощь. И внезапный удар по винетам, беспощадный, решительный, жесткий, нанесет его венам Ярл Свеев. Он по воле их темной готовит свое войско и флот к выступлению. Но удар этот будет опасен, если венов жрецы опоздают, не успеют направить с востока войско русов на помощь собратьям. И поэтому надо отвлечь их. Пусть спасают свой храм среди бора, где горит вечный пламень их жизни. На него надо целить сознание, а найдя, уничтожить бесследно. После этого русское семя навсегда свои земли покинет и не будет мешать управлению на планете, где черные силы воцарятся по воле сознания тех, кто в зале собрался подземным. Речи черных жрецов услыхавши, незаметно покинул посланник грот подземный под замком пустынным. И, войдя в плоть жреца Световида, воплотился в арконе цветущий. В храме славном, возникнув из света, он позвал к себе братьев по духу, двух князей и жрецов, кому верил, кого знал он еще от рождения, им поведал о замыслах черных, белый волхв ничего не скрывая, и отправиться завтра же утром повелел молодому он князю, в Русь восточную, к братьям славянам. Пусть попросит он северных воев в день нашествия свеев на Дубин своим флотом могучим и войском отразить выступление Сектуны. Им по силам сломить силу свеев и приблизить победу винетам. Руяне. Поздним вечером к князю Неклоту вошла в горницу Красная Дева, его правнучка, Лада Светлена, та, которую рус-полководец постоянно держал рядом с сердцем, его верный друг и помощник, кому верил Неклот до предела. Выступала она горделиво, рост высокий, стройна, как березка, и легка, а глаза голубые на Неклота смотрели с лукавством. А улыбка, какая улыбка, губы алые, спелые вишни, и коса золотая, а брови, темно-русые, крылья в полете. Увидав деву красную в зале, поднялись ей навстречу бояре, поклонились красавице юной, и к Неклоту ее пропустили. Подошла к князю правнучка быстро, обняла и, целуя, сказала, что пришла весть с арконы далекой. Прилетел голубь сизый, почтовый, и написано то, что желают здесь сидящие в дубине крепком. Вот, читайте. И жестом красивым подала князю то, что держала, сизокрылого голубя Лады, и довольная вышла из зала. Собрались вокруг князя бояре и прочли весть руян волей крепких, что идут они морем к дубину, потопить корабли ярла Свейна. Кнуда ж трогать не будут дракары, пусть что хочет, то думает ястреб. И добавили то, что не Клота, они слушаться будут и дали. Дочитав весь Труян из Арконы, обступили боярине Клота и сказали: «О, мудр же ты, княже, твое слово, что золото света! Все предвидишь, все знаешь наперед. Знать не зря тебя выбрали братья, возглавлять наши силы в сражениях». Но Неклот, поклонившись, ответил, что и его здесь заслуга малая, сами данные ему помогают, свое царство раздором шатая. Вот холодным промозглым туманом затянуло и море, и лабу, и невидимые тихо на веслах подошли к кораблям ярла Свейна те, которых датчане не ждали, лодьи смелых руян из Арконы. И увидели даны, как реют на их мачтах ророги золотые, как носы у ладей светят бронзой, и как острые крючья стальные полетели на борты дракаров. Слишком поздно датчане поняли, что на море в тумане творится. Они бросили лагерь свой шумный, и ладьи защищать поспешили. Но напрасно. Внезапность руянам помогла лодье Свейна по ветру утащить до залива морского. Часть из них потонула на мелях, остальные сгорели бесславно. Но не тронуты были дракары ярла Кнуда, что рядом стояли. Все осталось у Кнуда, как было. Ни один не погиб его воин, ни моряк, ни рубака, ни пращник, ни гребец ошалело смотрящий. И смутило датчан нападение, стали думать они, что руяне сговорились с Кнудом нарочно, сговорились, чтоб Свейна ослабить, чтобы ярл растерял свои силы. И напрасно Кнут клялся, что не был он предателем злым своему брату. Говорил, что и сам он не знает, почему не напали руяне на его корабли, что стояли рядом с лодьями Свейны и ярла. Его слушали молча датчане и не знали, что думать и делать, как вести им осаду морскую, этой крепости мощной Венетов, если флот потерял половину кораблей и людей ярла Свейна. И решил Свейн уплыть во свояси, чтобы в Дании Кнуда ославить и сторонников верных у брата взять себе, опираясь на слово. И не стал Свейн тянуть с отбыванием. Очень скоро ладьи его вышли в море бурное лабою быстрой и на запад пошли ночью лунной. Видя бегство на родину Свейна, понял Кнут, что дела его плохи, и забыл он о трудной осаде, думать стал он о датской короне, что достаться вполне может Свейну, если брат сможет в Дании словом доказать, что у Кнуда с Арконой договор был военный подписан. И отдал Кнут приказ собираться в путь обратный за Свейном и братом. Его приняли с радостью даны, и наутро флотилия Кнуда уже шла бурным морем осенним на закат воды Хельда по ветру. В это время на стенах дубина, усмехаясь, стояли Венеты, торопились троптивого Свейна, поздравляли угрюмого Кнуда. Всем датчанам желали дороги, без хлопот и несчастий до дому, чтобы в гости они приходили через год к победителям Венам. И с собою побольше товаров захватили, чтоб торг свой наладить. Слыша крики Венетов на башнях, старый мудрый Неклот улыбался. Говорил, что народное сердце не истлело враждой наполняясь, что война не сломила дух прави его братьев по плоти и крови, что он горд, слыша доброе слово, лютым недругом в море рожденным. Пусть запомнят датчане надолго, на земле ободритов нет правил, видя слабость врагов, быть жестоким. Пусть уходят, как люди, достойно, без обиды и зла в своем сердце. Только скрылись в тумане далеком корабли синеокого Кнуда, как раздался зов рога на башне, в честь союзников верных, надежных, в честь руян, что под стены столицы, под охраной военных порядков, подводить стали флот свой груженый. Шли под стены дубина дракары, что в сражении были отбиты, у датчан, нагруженные хлебом, также рыбой, свининой, дровами. Из бортов их руяне кричали: «Принимайте подарки, мы с вами. Мы пришли, значит, снята блокада. Вас измором согнуть не сумеют. Световид нам в сражениях поможет». Посмотрите на мачты, как реют на ветру стяги воинов Ророга. Сокол ясный средь синего неба, он дает нам победы на море, и уверены, сможет на суше показать торжество силы света. Пусть война с нами станет бедою для христиан и для братьев безродных. Разве можно сломить волю к свету у племен наших гордых и вольных? Вот открылись ворота Дубина, и подарки Руяна Бодриты, сердцем радуясь, дружбой с Арконой, понесли по домам своим светлым. Хорошо, что руяне в час трудный не забыли их бед и несчастий, и пришли грозные силы морскою, разорвав своим флотом блокаду. И теперь Дубин полон продуктов, его склады заполнены доверх, даже дров привезли побратимы, дров отменных на долгую зиму. В это время в светлице высокой собрались и князья, и бояре, Святояр с братом духа Неклотом, и Всеслав от руян Кореницы. Трое венов князей обнялись, и по-русски, усевшись на лавке, стали думать, как дальше расстроить планы дерзких захватчиков с юга, как заставить их бросить осаду и уйти от седого Дубина, и от Ретры, что держится стойко, и от Волина крепкого силой. Поразмыслив, все трое решили расспросить у волхвов волю света и узнать, что творится в ладоне, в мире сером и огненном высшем. Вот, оставив мечи и кинжалы, трое братьев-князей вниз спустились и пошли в окружении воинов к храму рода, что был в центре града. В храм войдя, братья шлемы стальные сняли разом и стали, как дети, перед светлым волхвом у камина, перед тем, кого звали Премудрым и Великим по радуге сердца. Так стояли все трое и молча изучали друг друга глазами. Первым Волф Добросвет молвил слово. «Вижу, братья, что знать вы хотите. Вам совет нужен предков ушедших, тех, кто бросил дороги земные и ушел навсегда в царство света. Так скажу здесь я вам, без утайки, боги ждут вашей ярой победы. Они с нами в сражении трудном, на земле и на море, и в сварге. Латинян ждут одни поражения. Не помогут им морока слуги. Предки наши пошли на сближение с нами, братья, в час грозный и трудный. Так что будущность наша за нами. Все зависит от нашего братства, от единства славян с вечным небом». Вдохновленные речью высокой, вновь князья поднялись на стены и увидели, что латиняне принялись за осадное дело. Они стали огромную башню возводить на колесах скрипучих. Эту башню оббили гербами, мостик с крюком на гребне подняли и облили всю башню водою, подтянув ее к валу вплотную. Очевидно, потеря двух ярлов флота сильного данов свирепых вновь заставила герцогов готских приступить к штурму с новой силой. И с опаской смотрели на башню Бодриты со стен цитадели, и не знали, что делать с бедою, как уйти от подобной напасти, от того, что грозит смертью лютой всем, и граду, и женам, и воям. Только старый Неклот был спокоен. Он поближе позвал Святояра и сказал ему тихо, чтоб слышать мог лишь он. «Посмотри, видишь чайки? Улетели от брега вдаль моря. Это, брат мой, к морозу сегодня. Лед скует воды Лабы и ров наш. Теперь знаешь, что делать нам ночью? Сию башню мы в ров опрокинем, и к утру ее лед крепко свяжет. А там ветры, снега и метели. Словом, наша зима по-венецки. Не до войн будет скоро по пистам, они будут завидовать мертвым». И отдавши наказ Святояру, старый мудрый Неклот внука вызвал, чтобы тот ему баньку парную истопил в этот вечер морозный. И увидя, что князь хочет в баню, полегчало на сердце у венов. Стали снова они улыбаться, и с руянами суру от ведов стали петь свои песни в честь Лады и костры разводить среди улиц, чтобы было где воину согреться и напиться хорошего сбитня. Святояр же, собрав воев смелых, в ночь морозную вышел из града и, сразивший охрану попистов, башню скинул с колесами вместе в ров глубокий, а дождик осенний вымыл мертвых и место от крови. Рано утром морозом жестоким потянулась седавы далекой. И сковала льдом панцирем крепким воды Лабы и рвы укреплений. Снег пошел, с ним метель разыгралась, и пришла тут зима серебрянка, занесло и дороги, и поле, город Венов, а те веселиться, стали радуясь новой победе, и зиме, что пришла к ним на помощь, и руянам, союзникам верным, что не бросили братьев по крови. Весть о победе. Через день снова Лада Светлена прибежала в доспехах к Неклоту, тонкоталая, в панцире крепком, в облегающей плотной кольчуге и в шеломе со свастикой желтой, означающей солнце, дождь Бога. Любовался Неклот юной девой, хороша и пригожа, и ладно, как Магура прекрасна собою, и из лука стреляет отрадно, и владеет мечом и секирой, вот себя на стенах не жалеет, и за это бранит ее старый, не со зла, а от любви, как умеет. Но Светлена, обнявши Неклота, рассказала ему, что из Ретры весть пришла о победе венетов, что разгромлены там иноверцы. Лютичи ждут из Дубина слова, может войском прийти к ободритам и помочь им, пусть скажет князь мудрый. Дева милая, слово сказавши, протянула прапрадеду свиток, что принес город тайный лазутчик. И ушла, шлем держа горделиво. Вызвав руса, пришедшего с Ретры, старый мудрый Неклот слово молвил. Он сказал, что огромную силой латиняне стоят у стен града, и что лютичам лучше покамест подождать до весны, так надежней. Силы темных убавятся в зиму, и тогда войско лютичей смело может к Дубину маршем железным подступить в сражении жестоком. Вместе с армией дубинцев стойких уничтожить пришельцев ослабших. И сказав свое слово, князь Венов повелел воину в Ретру обратно, побыстрее идти лесом темным, чтобы лютичи ждали приказа, и под Дубин зимой не спешили. Все решится весною, зимой же силы копят и пусть отдыхают, а когда приготовятся к битвам, от него они скоро узнают. Волки. Зимней ночью морозной Дубраву осветил свет звезды восходящей. Ее не было на небосклоне, но она родилась в черном небе. Та звезда своим светом открыла время новых побед и свершений для Руси и для Венов Поморья. Ее яркий восход увидали и волхвы, и служители Мары. Если первые руки подняли к сварге вечной и гимны запели, то вторые от страха дрожали и к хозяину духом нетленным устремились спросить, что им сделать. И от темного демона смерти, от того, кто небесный порядок рушит мыслью своею холодной, получили наказ и надежду. Он звезду погасить обещал им, свет защиты и вечности русов, а рабы его в капище тайном уничтожат кострище дождь Бога. Если свет будет литься напрасно, его русские земли не примут. И направили черные маги в зимний бор свое воинство злое, в конце зимнего злого лютеня. Среди дикой дубравы и снега белый волк стал огромный, встряхнувшись. Он поднял свою голову к звездам и завыл, созывая собратьев. На призыв князя белого стая собралась у могучего дуба и пошла вслед за ним по Дубраве, повинуясь законам природы. А вожак их за серой совою наблюдал, что над лесом парило, и за птицы летящей вел стаю напрямую сквозь снег и заносы. Наконец птица серая села на вершину дубка у поляны, и под дерево звери собрались, обступив вожака плотным кругом. Белый волк, зарычав, дал команду всем быть здесь и призыв его слушать. Сам же он побежал быстрой рысью по поляне к тропе неприметной. И присев, стал гостей дожидаться, о которых поведали совы. Вот вдали он увидел идущих по тропинке людей среди леса. И подумав, решил, что поляна станет местом расправы с врагами. Пусть выходят из чащи пришельцы, нарушители тайной границы. На поляне на дуб не взберешься. Молодцы все же сумрака птицы, отследили гостей в темной ночи. дали вовремя знак волчьей стаи. Впереди серых схватка ждет злая, да поможет волкам друг их леший. Скрылся волк от людей за кустами, а пришельцы поляною снежной зашагали, вокруг озираясь. Было их больше сотни с конями, на которых тюками лежали одеяла, тулупы, палатки и оружие странников леса. Вот почуяли кони из чащи запах хищника и испугались, стали ржать и не слушать вожатых. Суета началась на поляне. Люди сгрудились в кучу, их крики долетали до стаи в засаде. В этот миг вой раздался зовущий. И стремглав на пришельцев помчались серой массой хранители леса. Завязалась жестокая схватка, снег окрасился алой кровью. Раздались крики помощи, ржание, шелест стрел, звук тетив арбалетов. И свирепое волчье рычание над поляной, где битва кипела. Где сражалась с пришельцами стая, вились ястребы, филины, совы, с высоты на людей нападая. Клювы, когти без промаха били, по глазам и по лицам слуг Мары, не давая кинжалам их острым поражать серых братьев по лесу. Только белый с рогами не дрался, в стороне он сидел, наблюдая. Своего дожидался он мига, встречи с черным, кто знает дорогу. И дождался, волк белый увидел, кто владеет и силой, и волей, кто удары наносит лишь словом, серых воев на смерть обрекая. Вот глазами враги повстречались, оба полные силы и воли. И пробившись сквозь свалку друг к другу, в поединке столкнулись смертельным. Маг направил на белого жезл свой и кричал, надрываясь заклятие. Но удар волк сдержал силой света. Грудью сбив, он подмял человека, а потом его зубы на горле, тихо щелкнув, капканом сомкнулись. Бой кровавый закончился скоро. Победили венецкие волки. И на место сражения вышел властелин леса темного, леший. Был он сед, был огромен и страшен, но был взгляд у него простодушный. Он волков гладил лапой мохнатой, поздравляя с победою трудной. Вскоре к лешему волки пригнали лошадей, перепуганных, вьючных. И поляну покинули дружно, отступив за подлесок дремучий. Только белый с хозяином леса вглубь дубравы пошел по тропинке. А метель бор снегами покрыла, схоронив след борьбы и след крови. Подойдя к храму тайному, белый через низкий заплот перепрыгнул и поднялся венетом могучим в теплой шубе и шапке из меха. Вместе с лешим вошел он в храм древний и огню поклонился святому. А потом, оглядев лица магов, обратился к телам их застывшим. «Братья крови, вы знаете сами, как мы храм защищали сегодня. Ваши души сражаются в сварге. Здесь мы справимся. Будьте спокойны». Тревоги Никлота. Долго тянутся зимы у венов. Снегопады сменяют метели. И морозы, и сильные ветры дуют с моря из запада злого. Трудно в зиму христианам в палатках. Косят их и болезни, и стрелы, что летят со стен дубина часто. И запасы еды оскуднели, не проходят в лесу караваны, забирают себе их венеты. Зато в городе песни и радость. В нем есть все, там тепло, там воспеты боги света, заступники венов. Там танцуют, поют, веселятся, а бодрит там не страшны морозы, ни ветра с моря зимнего злого. Они дома, и что им бояться? Вот проходит зима серебрянка, наступает ярила на землю, начинают снега таять дружно, и ручьи зажурчали средь камней. И морская вода просветлела, стали птицы слетаться на берег, чайки, лебеди, утки, гагары, и грачи с южных стран прилетели, подымая галдеж на проталах. Прогремел славный праздник весенний, камаяцы, и живой, и веселый. Полыхая, кострища дымились, в них сжигали врагов ободриты, зло вселенское, тьму и болезни, все, что в жизни мешает привольной. Снова в городе шли хороводы, и раздольные песни звучали. Люди славили в гимнах свободу и богов, и прапрадедов древних, что на помощь пришли в год лишений, в трудный час наступления Нави. Но на сердце у старого вена с каждым днем становилось тревожней. Видел он, что редеют пописты, что убавилось спеси у темных, но терзало предчувствие князя. Было ясно, что войско латинов не спешит уходить во свояси, и надеется герцог на что-то. С этой мыслью Неклод к Святояру подошел рано утром к досвету и сказал ему, что крестоносцы ждут поддержки из Курии Папской. Там давно кардиналы решили двинуть свеев в Поморье весною. Надо все разузнать о Сектуне. Свеи могут свалиться внезапно и опять обложить крепость с моря. Нам руяне тогда не помогут. Флот у свеев сильнее, чем у данов. Да и войско у них волей крепче, и числом превосходит бургунцев. Так, сказавший Неклод, князя обнял и добавил, что город в осаде. Простоять может год, может больше. Но надежнее было бы без свеев обойтись в это лето винетом. Святояр же, узнав от Неклота, что король войско свеев готовит, стал лазутчиков верных, надежных, посылать за границы по морю и следить, чтобы свеи внезапно не пристали к Дубину, как даны. В свою очередь стали руяне на своих кораблях крутобоких уходить от столицы в разведку. Их ладьи уносились, как птицы, парусами и скрипом уключен белых чаек и крачек пугая. Вот и кветень прошел незаметно, наступило пригожее время, время ласковых ветров с заката, чистых гроз и цветения вишен. На лугах снова травы поднялись, заиграли на солнце листвою, золотистой святые березы и туманы над теплой водою потекли свежим ветром гонимы, вызывая сомнения и страхи. У христиан, что держали в осаде Дубинград, ободрито в столицу, и они, выходя на молитву, по утрам озираясь, вздыхали. Им казалось, что боги винетов на них смотрят с небес, как на жертву, что должны принести ободриты в честь таинственных праздников прави. Только герцог один был уверен, что война принесет его войску в это лето удачу и славу. Каролинг знал, что скоро прибудут корабли из тумана и Сектуны. И руян, победивший на море, снова цепью железной блокаду восстановит, как было под осень. И поэтому герцог готовил две высокие новые башни, что должны подступить под ворота и сломить волю венов к победе. Но не знал полководец упрямый, что и Дубин ждет воинство свеев, что руяне готовятся встретить черных конунгов битвой на море. Они все как один, днем и ночью, укрепляли щитами из кожи свои быстрые юркие лодьи и готовили зелье к баллистам. Также крюки и длинные копья, только видя их пыл ободриты, про себя братья в крови жалели. Они знали, как трудно придется в битве с флотом Сектуны руянам. Боевых кораблей конунг свеев раза в два больше венов имеет. Многовесельных, крепких, надежных, укрепленных щитами из бронзы, по бокам красной медью обитых и украшенных ярко гербами. Прощание. Рано утром к ручью среди леса подошли три волхва в платьях белых. Обступали их темные ели, что росли вдоль воды у Дубравы. Лес раскидистый шумом весенним разговаривал с солнцем и ветром. Было слышно, как птицы щебечут, как олени пьют воду, волнуясь. И стояли волхвы неподвижно, наблюдая за птицами в небе, за ручьем, утопающим в ивах, и за волком, пришедшим напиться. А потом, воду ведрами взявши, по тропинке направились в чащу. Подойдя к баньке, спрятанной в липах, маги вылили воду в бочонок и зажгли в печке каменки белые взглядом пламень, подарок Велеса. Постояв у ручья, отдохнувши, к храму тайному мягко ступая, подошли и присели у входа. Перед братом, лежащим на лавке, белый маг приучал свою душу к телу старому, телу земному. Повозившись со слабшим собратом, массажом приведя его в чувство, трое магов на ветер из храма осторожно снесли непришедших. Тех, кто в сварге остался навечно, кто сгорел в битве трудной, неравной, вечность жизни отдав за Поморье, за Вестийскую Русь и за предков. Их волхвы всех троих искупали в теплой баньке под липой стоящей. И, надев на тела непришедших платья белые, всех положили в челн долбленый, который принес им сам хозяин Дубровы тенистый, добрый леший, слуга Святобора. А потом, челн обложив дровами, перед мертвыми тихо склонились и просили простить за несчастье и за то, что из сварги высокой род помог им вернуться на землю. Теплый ветер наполнил Дубраву, вечер летний пришел незаметно, и как вспыхнули на небе звезды, загорелся костер погребальный. Его искры до звезд долетали, не гасил их стрибог своенравный. У костра братья духа стояли, с ними волки и плачущий леший.